Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 марта, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Еще раз напомню, что сегодня ожидается сложный с точки зрения трафика вечер. Сейчас в городе 6-бальные пробки. Как ожидается, с минуты на минуту они станут 7-бальными. В 6 вечера, по прогнозу, будут пробки в 8 баллов, а в 7 вечера в городе возможны 9-бальные пробки. Напомню, сейчас по городу передвигаются 669 тысяч автомобилей. Это почти в полтора раза больше, чем было в это же время ровно неделю назад. Впрочем, еще раз напомню, неделю назад это был выходной день.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 2 марта, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Михаилу Горбачеву сегодня 90 лет. Он стал старейшим в истории России руководителем. Ну, в том смысле, что он дожил до 90 лет. Прежние руководители до такого возраста, даже уже когда ушли от власти, не доживали, насколько я понимаю. О вкладе в историю России Михаила Горбачева мы и будем спорить сегодня в программе «Своя правда». Причем сегодня, впервые в 2021 году, у нас гости прямо в студии. Один из них уже здесь, второго мы ждем с минуты на минуту. Директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности МПГУ Сергей Засорин. Он уже в студии. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ждем еще Руслана Гринберга, он научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, но он должен появиться в этой студии с минуты на минуту. Большие пробки в городе. Так вот, Сергей Алексеевич, скажите, вот сколько уже, 30 лет, да, как Горбачев не у власти, а мы по-прежнему спорим о том, что он, будучи при власти 5 лет, делал. Почему?
Я полагаю, что мы будем еще долго спорить, потому что тот период, который у нас обычно называется Горбачевское время, период перестройки, хотя не совсем идентично это определение ложится на все это время, он будет актуальным и спорным еще очень долго, потому что, во-первых, потому что 30 лет для истории это совсем пустяк, во-вторых, потому что вот тот водораздел, те конфликты, те какие-то душевные, глубокие душевные переживания, которые наши люди, наше общество испытали в те годы, они не загладились. И некоторые из них не загладятся никогда. Вот отсюда достаточно острое и достаточно неоднозначное восприятие и этого времени, и Михаила Сергеевича Горбачева как архитектора того, что произошло тогда.
Смотрите, но Горбачев был у власти 6 лет, насколько я понимаю, с 85 по 91.
Ну, получается, да, плюс-минус.
Ельцин был у власти почти 10 лет. Путин у власти 20 лет. При этом мы много спорим о том, что было в течение 6 лет при Горбачеве. Это же совсем немного.
Я уже сказал, что это не так давно и, в общем-то, немного.
90-е с 80-ми сравнивать нельзя, если мы говорим Горбачев-Ельцин.
Юрий, вы знаете, мне приходилось в свое время изучать опросы общественного мнения наших сограждан по оценке личности 20 века. До советского времени, советского периода, постсоветской России. Так вот, Михаил Сергеевич Горбачев имел из всех своих аналогов, да, лидеров-руководителей, самый низший рейтинг и самое критическое отношение к тому, что он успел сделать. Вот. Дело не в том, что у него слишком было мало времени, а в том, что его оценивают большинство. Причем чем больше проходит времени, тем больше оценивают не как созидателя, а как разрушителя. Причем разрушителя не только того, что было до него заложено и что можно было сохранить, можно было преобразовать не таким варварским способом, а разрушителя надежд. Вот вы говорите, почему так остро? Не сбывшихся надежд. Время Горбачева, здесь надо, конечно, конечно, показывать, как это начиналось, как продолжалось, чем все очень неоднозначно. Очень многое менялось за эти 6 лет. Но по большому счету, это в то время, когда большинство из наших сограждан пытались поверить в себя. Попытались, в общем-то, вот представить себе новую, гораздо более счастливую, продуктивную жизнь, и они глубоко разочаровались еще в то время, а еще больше со временем.
Я тебе доверял, а ты...
А ты меня подставил, хорошо. Ты меня подвел. Вы знаете, есть замечательная фраза, принадлежащая Антуану Сент-Экзюпери. Ты в ответе за тех, кого приручаешь. Горбачев приручил страну во многом к этим новым якобы ценностям и новым идеалам, разочаровал и бросил.
Тогда вот по поводу, вы где-то чуть раньше сказали, что он архитектор.
Ну да.
Так вот, архитектор ли он? Все-таки это было коллективное руководство.
Конечно, коллективное руководство. Конечно, коллективное руководство. Но дело в том, что стиль Михаила Сергеевича, руководящий, заключался в том, что, вы знаете, как в известном выражении, мы тут посовещались, а я решил. Потому что многие решения он принимал абсолютно невзирая на сложившееся мнение, причем как раз в характере Горбачева было не обязательно стравливать, а скорее сталкивать различные позиции, и вот на этой игре внутренних противоречий оказываться над схваткой. Он ведь долгое время пытался сидеть в политическом руководстве нашей страны не то что на двух, сразу на нескольких стульях.
Ну, то есть у него был Ельцин с одной стороны, Лигачев с другой стороны.
Не только.
Ну, понятно.
Ну, не только. Там, где Ельцин, там еще... Нет, не Ельцин, извините. Ельцин это уже, знаете, третий стул, который потом оказался, я бы сказал так образно, оказался, как это называется, в самолете катапультой. А потому что, с одной стороны, Яковлев, Шеварднадзе, коммунисты-либералы, с другой стороны, Лигачев. С другой стороны, ну, тот же самый, например, Шенин.
И мощный Горбачев, отбивая тех, отбивая других, ведет-то ледокол не туда, куда надо. Ну, правда, вы в это верите?
Вы знаете что? Во-первых, какой мощный? Вот мне кажется, что в свое время, вот к Горбачеву Михаилу Сергеевичу, я хочу сразу сказать, что я высоко оцениваю его личность. Он был незаурядным политиком, он обладал харизмой, сначала достаточно притягательной и позитивной, а потом, в конце концов, все больше и больше отталкивающий, негативный. Но к нему очень хорошо относится эпиграмма, когда-то написанная Александром Сергеевичем Пушкиным в отношении Александра Первого. Помните, может быть, властитель слабый и лукавый, плешивый, как сказано, щеголь враг труда, нечаянно пригретый славой над нами царствовал тогда. Он пытался, играя на внутренних противоречиях, оказаться не мудрее, не умнее, а сообразительнее.
Нет, подождите, тогда решительнее. Мы его себе придумали... И за это...
Конечно, мы во многом сотворили себе кумира в его лице. А потом, Юрий, давайте учитывать, ну же контраст какой, Михаила Сергеевича Горбачева все-таки, вот возвращаясь к личности, яркого, самостоятельного, вроде как самостоятельно думающего, действующего, в отличие от своих предшественников, тех самых живых трупов, которые были во главе нашей партии руководства в течение предыдущей пятилетки пышных похорон, как ее называли. Конечно, это был контраст. Конечно, люди поверили. Конечно, люди пошли за Горбачевым.
То есть они не любят его за то, что они сами, в общем.
Он их обманул.
Или они обманулись.
Обманываться рад, как у Пушкина, да, они были рады обманываться, а в итоге оказались разочарованными и возмущенными тех, что их так, в общем-то, так сказать, подставили.
Сергей Засолин, директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности в МПГУ. Наши слушатели вам пишут, страна, это Артем 990, страна строилась 70 лет, вся экономика базировалась на нефти и ВПК. Нефть рухнула, модель оказалась нежизнеспособной, причем тут Горбачев?
Не так.
Как?
Совершенно не так. На нефти и ВПК не только на этом жила наша экономика. Это у нас потом представили, что неуклонный, неотвратимый кризис и, в конце концов, коллапс Советского Союза был связан с колебаниями цен на нефть и с тем, что мы ушли из лидеров по продаже оружия на мировом рынке. У нас была достаточно сильная индустриальная база. Причем, когда говорят о том, что мы безнадежно отстали от Запада в научно-технической революции, еще там, не знаю, на 10, 20, 30 лет, да не так это было. Это было достаточно, в общем-то, имелась хорошая база. Извините, пожалуйста, а куда делся он наш военно-морской, а гражданский морской флот, который в то время был создан, мощный достаточно. Что, он тоже не существовал в Советском Союзе? А куда исчезла наша невоенная, почему-то ВПК, а гражданская авиация, где мы конкурировали с Западом до самых последних предперестроечных лет, а потом все начало гаснуть и разваливаться? Этого тоже не было.
Подождите, мы не знаем, каким образом появлялись и исчезали самолеты. Мы не знаем, каким образом появлялись и исчезали ледоходы. Ледоколы, извините.
Ледоколы, кстати, лучшие
ледоходы
в мире
были,
создавались в Советском Союзе.
Вот, но мы знаем, как исчезали и появлялись товары в магазинах. Это ведь тоже происходило?
Происходило. Вот как раз одна из самых, может быть, больших бед, которая переходила в личную трагедию, из которой Михаил Сергеевич Горбачев провозгласил борьбу, да так и не переборол. Это резкое, нетерпимое отставание развития, скажем, макроэкономических процессов в Советском Союзе и социальная политика страны, которая приводила людей сначала к глубокому разочарованию, потом к ожиданию, мы уже говорили, к надеждам, а потом еще большему разочарованию того, что это не получилось. И здесь, кстати говоря, у Горбачева были благие намерения, которыми дорога, куда известно, понятно, выложена, но ведь ничего из социальной политики по-крупному, которую Михаил Сергеевич провозгласил, достигнуто не было за эти 6 лет.
Сергей Засорин, директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности МПГУ. Это программа «Своя правда», прямой эфир, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948, но чуть позже. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук. Руслан Семенович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня у нас первые дебаты вживую.
Давно не виделись.
Вот. Горбачев, 30 лет он уже не у власти, а мы по-прежнему не можем дать оценку тому, что это было. Почему?
Ну, видите, это личность такого масштаба, что, наверное, спор будет вечный. Потому что он изменил мир. Он дал этому миру свободу от страха, а нам дал свободу от диктатуры партийной. Это вообще до сих пор многие не могут понять, многие не могут простить. И, конечно же, для меня он один из самых величайших личностей в истории, но он великий человек, но он всего лишь человек. И понятно, что перестройка, которая была им объявлена, и за 6 практически лет сделано столько, что, в общем-то, даже трудно поверить, что это могло удастся одному человеку. Другое дело, что история пошла по-другому, он дал нам свободу, но мы не знали, что с ней делать. Мы, во-первых, ее не все хотели, многие вообще не понимали, зачем она, и не понимали, что есть ответственность. Он говорил, что надо начинать перестройку с себя, как вы помните, а это не очень понятно. Он был очень свободным человеком, и он хотел, чтобы все были свободны. Другое дело, что мы оказались не готовы к этому, ну и там пошло-поехало. Я считаю, что, конечно, у него были ошибки, очень серьезные, но то, что он сделал, и то, что страна сегодня имеет, то, что мы с вами спокойно говорим сегодня, о чем хотите, у вас, по-моему, нету цензуры.
Ну, во всяком случае, это прямой эфир.
Прямой эфир, это в любом случае. И это, конечно, поразительно. Но я думаю, что мы не заслуживаем этой свободы пока еще. Но, с другой стороны, никогда нельзя думать, что нужно к ней как-то готовиться. Ну, если вы сравните вот теперешний уровень свобод, индивидуальных свобод человека с тем, что мы имели в 1984 году до его прихода, то это небо и земля. Просто небо и земля.
Так, смотрите, вы сказали, великий человек, который изменил
абсолютно
мир.
Да.
Но он, вот вы же понимаете, что многие люди считают, что он такого великого сделал, он просто все сдал. Ну,
да,
типа, много ума не надо.
Это самое большое заблуждение людей, потому что, понимаете, он ведь Какое самое большое заблуждение людей? Что мы привыкли жить в мире игра с нулевой суммой. Когда ты, если ты выиграл, то другой проиграл. Мы привыкли жить в конфронтации. И поэтому надо и дальше просто приживаться, как-то приспосабливаться к этому миру. А он подумал о том, что человечество, и особенно свой народ, советский, заслуживает большего, чем он имеет. И поэтому пытался очеловечить просто эту систему. Ведь, знаете, тяготы прошлого, они всегда легче, чем тяготы настоящего. Не случайно, когда вы получаете такую полуанархию, которую мы имели при Путине, потом получили авторитарную власть, то есть, которую мы имели при Ельцине, естественным образом случилась авторитарная власть после полуанархии Ельцина, и которая оказалась вроде бы лучше с точки зрения спокойствия, но, с другой стороны, серьезным ограничением индивидуальных прав.
Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. Америка аплодирует стоя Горбачеву, пишет Револьвер 965-й, и для многих это, кстати, показатель. Следовательно, он сделал что-то проамериканское, значит, против нас.
Ну, это всегда, значит, если кто-то думает, если значит, враг, если враг тебя хвалит, то значит, ты какое-нибудь ненормальное действие совершаешь, какой-нибудь шпион даже. На самом деле, это, конечно, очень устарелое мышление. Горбачев как-то сказал, что американцам, что мы нанесем вам решающий удар, мы лишим вас врага. Ведь мы несколько раз были на грани атомной войны. Это люди. А люди ведь как привыкли думать? Раз этого не получилось, значит, не должно получиться.
Значит, никак. Это было несерьезно?
Да.
Конечно.
Несерьезно. А если бы получилось, уже было бы поздно. Уже, как Эйнштейн говорил здесь, когда у него спросили, Третья мировая будет, он говорит, я не знаю, третья будет или нет, и чем она будет, но четвертая будет камнями, только воевать будут уже четвертые люди. Только каменный век будет опять.
Хорошо.
И в этом логика.
Как вы относитесь к Михаилу Горбачеву? Мы задаем такой вопрос в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. В одно слово, латиница, туда заходите и голосуете. Четыре варианта ответа. Плохо, хорошо, равнодушно. И есть, специально мы подобрали четвертый вариант для людей, которые до сих пор не могут определиться. Есть такой вариант. Не могу определиться.
Там еще поколение имеет значение. Молодые люди, люди среднего возраста.
В любом случае мы будем общий ответ искать. Сергей Засорин, как вы ответите? Хорошо, плохо, равнодушно, не можете определиться?
Я бы ответил, лично ответил бы плохо.
Плохо, Руслан Гринберг?
Как нельзя хорошо.
Великолепно. Великолепно. Хорошо, второй вариант. У вас четыре варианта, напомню, голосование будет длиться до конца программы, то есть где-то примерно в 17:58-17:59 будем подводить итоги. Значит, еще, Руслан Гринберг, это к вам вопрос от наших слушателей, потому что люди говорят, мы же территорию потеряли. В результате его работы.
Что, мало территории у нас?
Нет, ну, было больше.
А что потеряли, можешь спросить?
В смысле?
А какую территорию потеряли?
Территорию, советскую территорию.
Советскую территорию.
Ну да.
То есть логика такая, что Горбачев потерял Советский Союз.
Ну да.
Такая логика. Так вот она абсолютно...
Мы большие территории потеряли, пишет Алла.
А что мы потеряли? Мы потеряли Узбекистан, там Киргизстан,
ну, видимо,
Украину, да. Это очень типичное представление об истории. Действительно, в этом году мы будем либо праздновать, либо горевать по поводу 30-летия распада СССР. Я должен сказать всем радиослушателям, что Горбачев до конца боролся за сохранение Советского Союза. И он должен был подписать договор о Союзе суверенных государств 20 августа 1991 года. Но этого не случилось из-за путча. А потом состоялся второй путч, который удался, Беловежское соглашение. Значит, я думаю, что главный виновник распада Советского Союза – это Россия. «Новая Россия», Борис Николаевич Ельцин, и российский парламент, который 12 июня 1990 года, что сделал, объявил о независимости России.
О суверенитете.
О суверенитете России.
Он разве был первым?
Ну, практически первый. Я хочу сказать, что и мое отношение, и Горбачева отношение к сохранению Союза было одинаковым в том смысле, что он должен был сохраниться за исключением тех стран, где мы были чужими.
Хорошо, он хотел, но не смог этого сделать.
Он не смог.
Надо было останавливать.
Надо было останавливать. Он вызвал стихию, которую не смог сам оседлать. Это правда. Но он дал людям... Понимаете, он дал свободу людям делать то, что они хотят. И он, конечно, самонадеянно думал, что он ею каким-то образом будет управлять. Но появился Борис Николаевич и московская интеллигенция, которая посчитала, что ты медленно все делаешь. Мы давайте будем быстрее все делать. И к рынку будем приходить, и к демократии. А как же мы говорили, а как же вот будут узбеки, казахи там... А это, говорит, ничего страшного, никуда они не денутся.
Это не Горбачев. Хорошо, Сергей Засорин, по поводу потери территории, что вы скажете? Это Горбачев, что ли, виноват?
Ну, если мы понимаем под потерей территории развал, распад, да я бы сказал, развал больше подходит, чем распад Советского Союза, виновата та система власти, которая самонадеянно, я бы сказал, и достаточно авантюристично, уж вы меня извините за прямоту, создал Михаил Сергеевич Горбачев. Он фактически разрушил ту самую вертикаль власти, которая худо-бедно действовала до него в традиционном советском политическом режиме. А он дал, с одной стороны, дал столь много прав и возможностей союзным республикам, он настолько, по сути дела, отпустил самостоятельный режим.
Он отпустил или они ушли?
Он отпустил, когда они только-только заявили о том, что они хотят это сделать. А потом он начал довольно грубо и достаточно, я бы сказал, неадекватно реагировать на вспышки национальных выступлений, будь то Рига, будь то Вильнюс, будь то Тбилиси, да, и так далее. Вот это привело, в конце концов, к коллапсу. Понятное дело, я соглашусь с Владимиром Семеновичем, потому что, наверное, любой здравомыслящий человек понимал бы тогда, в то время, что страны Балтии фактически это уже, они собой представляли отрезанный ломоть. Только надо было его отрезать с учетом русскоязычного населения, которое просто-напросто бросили и предали со временем. А все остальное можно было сохранить. Но я сказал так, что Михаил Сергеевич предпринимал слабые попытки реформирования Советского Союза, когда интересы страны его интересовали меньше, чем интересы личной власти в этой стране.
А все которой он отказывался.
Да, это же вы сами сказали. Более абсурдного высказывания мне не приходилось.
Саша, я не реагировал на ваше выступление по ходу. Да, давайте друг друга слушать.
Давайте, да,
и
давайте.
Уважать, извините. Михаил Сергеевич потом ведь признается, что главное, вы были правы. Главное, у него было немало ошибок, которые он тоже признавал. Главная ошибка была запаздывание с решением национальных конфликтов.
Чуть дальше от микрофона.
А, хорошо.
Угу. Спасибо.
Национальных конфликтов. Поздно отреагировали на Карабах, поздно отреагировали на Приднестровье, поздно отреагировали на Абхазию с Грузии, поздно. А костер разжигался и, в конце концов, сжег это государство. По сути дела, тех людей, которые хотели и могли сохранить целостность Советского Союза в руководстве тогда государства и партии, включая Михаила Сергеевича Горбачева, в первый черед, просто не оказалось. Вот мы получили то, что должны были получить.
Это Сергей Засорин, Руслан Гринберг. У вас сейчас только минута, потому что дальше будут новости, но все-таки скажите, вот по поводу этой вертикали власти, которую развалил Горбачев, она к 85-му году к Горбачеву еще работала?
Она бы работала еще 25 лет,
да, ну,
может и 30, и он бы был генеральным секретарем. И мы бы были здесь старшие научные сотрудники, получали бы свои там 280 рублей. Подчинялись бы.
То есть система работала и была работоспособна.
Абсолютно. Да, и... я думаю, что это просто уникальный случай в истории, когда человек решился на слом вот этой бюрократической системе, на слом репрессивной системы. Вот я хочу вот это подчеркнуть, потому что люди это все забывают, и им это не все равно.
Руслан Гринберг, Сергей Засорин. Это программа «Своя правда» впервые в 2021 году в прямом эфире в студии. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня мы обсуждаем Михаила Горбачева. Ему 90 лет сегодня исполнилось. Он стал самым долгоживущим лидером России за всю ее историю. Он бывший уже давно, но все-таки никто из тех, кто руководил Россией, до такого возраста прежде не доживал. О вкладе в историю Михаила Горбачева мы спорим здесь, в студии. Сегодня с нами научный руководитель Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг и Сергей Засорин, директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности МПГУ. Это прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, и много сообщений, на самом деле, очень много сообщений. Да, смотрите, давайте начнем вот с чего. Руслан Гринберг, Алла из Северного Тушина пишет: но вы же понимаете, Горбачев развалил жизнеспособное государство, а вы говорите, что он молодец.
Горбачев развалил нежизнеспособную систему. Он уничтожил бюрократический социализм. Тем самым...
То есть не было жизнеспособного государства?
Ну, конечно, не было. Оно могло существовать еще долго, но оно, в общем-то, было... В принципе, проигрывал и другой системе, и Горбачев это понимал.
Но при этом вы минут 10 назад сказали, что если бы он не отказался, то он бы и сейчас был генеральным секретарем.
Ну, естественно, почему нет?
То есть не жизнеспособное, но дотянуло бы.
Гнить много нужно. А что, вот в Северной Корее есть.
Хорошо,
тоже
понял.
Тоже не жизнеспособное,
а живет. Антон.
А у них две ржавые атомные боеголовки.
И этого достаточно?
Достаточно.
А у нас много.
А у нас много.
Хорошо.
Да,
Антон,
было хорошо.
Антон 104 пишет, что это вам, Сергей Засорин, скорее. Служил в армии с 86 по 88 год. Уже тогда конфронтация по национальному признаку очень ощущалась. Все шло к распаду. Искусственно скроенный союз из разных народов ничего уже тогда не связывал. Причем тут Горбачев?
Ну, я только в одном соглашусь с... слушателям, что вот этот вот глубинный кризис Советского Союза давно вызревал. Вот я напомню, что еще Юрий Владимирович Андропов, когда только пришел к власти ненадолго, он впервые на фоне всех предыдущих словопрений насчет советского народа как общности, непоколебимой дружбы и прочее, заявил, у нас есть неразрешенные национальные проблемы. Он только заявил, сделать-то ничего не успел. А вот потом достаточно долгое время их прятали, скрывали под этой вот гармонией наших отношений межнациональных. А когда дали возможность, да, вот как вот гласность, помните известный тогда афоризм, как у вас гласность? Хорошо, со слышимостью плохо. Когда стали людям возможность дали говорить, они заявили, а их перестали слышать, вот там начались уже события в республиках национальных, которые привели к развалу и распаду. Поэтому да не было этой дружбы, но вместе с тем были механизмы экономические, социальные, политические, духовные, которые связывали это пространство жизненное, большую его часть, они были нарушены и разрушены окончательно к 90-91 году.
Их можно было поддерживать? Ну, проблемы же были.
Можно было и нужно было. На самом
как?
Деле, ну, я один вам пример приведу.
Ну, вот, Прибалтика вот, уже вот, отвалилась
вот, к тому
времени.
Вот сегодняшняя проблема Нагорный Карабах, да, она не заживающая рана. Когда начались первые серьезные вооруженные столкновения, резня в Сумгаите, в Баку, потом, соответственно, на территории Арцаха, что сделал Михаил Сергеевич Горбачев? Он вел временное правление во главе с Вольским и пригасил, скажем так, не решил, а пригасил, отложил решение этой проблемы, она никогда не будет решена по-настоящему, если серьезно не идти на тот разговор, который только сегодня, на 20 лет спустя, с опозданием начинается. Вот это было во многом, это был стиль Горбачева.
Сейчас невозможен, как бы он тогда бы был?
А вот тогда еще можно было.
Ага.
Тогда еще можно было. И можно было тогда еще найти какой-то компромисс в решении проблемы Грузии и Абхазии. Можно было. И можно было найти какой-то путь к объединению Осетии Южной и Северной без ущемления Грузии. Можно было. Сегодня уже во многом нельзя. Вот в чем проблема. Просто привели к тому, что оказалось неизбежным, хотя избежать можно было и нужно.
Слушайте, тут вот важно. Руслан Гринберг, а вы можете сказать, где живет Горбачев сейчас?
В Москве.
То есть все Денис, время. Сколько лет уже просто
я
это все спорят? Денис опять пишет, все сделал хорошо, но почему-то сбежал и отсиживается в Германии.
Я хочу сказать, что это очень большое заблуждение. И в моем представлении еще и власти это немножко заблуждение поддерживают. А на самом деле, я считаю, это большой героизм. Он остался в стране, которой он дал свободу. Люди ее не заслуживали. Они его оскорбляют. Они не понимают многое. Но он ждет, он живет в этой стране, он вышел из народа, и он действительно любит народ. Он не барин и не холоп, он нормальный человек. Он, как все люди, ошибается, он ошибался, но он не хочет никуда ехать. Он сделал для этого народа много, не все удалось. Но он живет здесь, и поэтому всякие эти разговоры, это просто...
Ну, давайте тогда вернемся к этим разговорам чуть-чуть, вот буквально. Да. Тут просто опять вам пишут, вот Кирилл в данном случае, а как вы прокомментируете расширение НАТО? Или и тут Горбачев не виноват?
Ну, расширение НАТО, значит, история вот какая. Дело в том, что когда шли переговоры о том, что вот Берлинская стена разрушена, да, было понятно, что германское объединение... Были разговоры о том, что, ну, пусть пойдет все, как пойдет. И для меня тоже это было неприемлемо для меня, что если Варшавского договора нет, а почему НАТО осталось? Но надо сказать, что это произошло уже после Горбачева. А когда во время переговоров, и вот если вы помните, Парижская хартия была, там был разговор о том, что холодная война заканчивается, каждая страна имеет право на суверенитет и имеет право присоединяться, куда она хочет. Вот. И, конечно же, ошибка, может, Михаила Сергеевича в том, что он, может быть, слишком легкомысленно, ну, не то, что легкомысленно, а поверил в то, что наши, так сказать, американские друзья тогда были, и что все-таки они поймут вот то состояние, в котором находится Россия. Да, конечно, это была очень сложная история, когда начались уже брожения в республиках. Вот. Но понятно, что...
Нет, мы поняли.
Я хочу сказать Юрий, вот что. Что я это хочу подчеркнуть особенно. Что, понимаете, вот те страны, которых мы поддерживали, а я как экономист это знаю хорошо, как раз изучал эту историю, я имею в виду страны Центральной и Восточной Европы.
Ну, понятно.
Мы потратили около 250 миллиардов долларов для того, чтобы они были в нашей орбите, чтобы вы понимали. Поэтому, когда мы разрешили им быть свободными, мы одновременно получили большие льготы, в том смысле, что не нужно было поддерживать материально эти страны. Тем более, они не хотели быть в нашей орбите.
А они почувствовали, что они потеряли обязательства.
Они, естественно, а почему? Ну, все... Значит, они почувствовали, что...
Важно, Горбачев был недостаточно умен, Горбачев нас обманул, ведь в таких...
Кого нас?
Кого нас? Граждан.
Зачем?
У нас была великая страна, потом был он, а потом ее не стало.
Горбачев, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы было ясно, Горбачев хотел превратить...
Как лучше?
...нашу великую страну, да, сделать ее демократической и рыночной, и сохранить Союз Советских Социалистических Республик
в
форме Союза Суверенных Государств. Но нашлись другие силы. Нашлись силы.
Вы поймите, когда вы даете... Он не знал, что такие силы есть.
Нет, но он предполагал, он знал, что такие силы есть. Он знал, что появились люди, Ельцина и его команда, которые стали бороться как раз за развал Советского Союза. И появились те люди-реваншисты, которые хотели вернуть коммунизм и репрессии, и все, что хотите. Но и случилось так, что он помешал всем, и поэтому он должен был уйти. А то, что, конечно же, вообще он за все виноват, если считать, что он начал вообще перестройку, начал эту великую трансформацию.
Это следующий вопрос, один был или нет. Да, Сергей Засорин, прошу вас.
Ну, вы знаете что, вот в моем ощущении, внешняя политика Горбачева оказалась самым провальным направлением его деятельности. Потому что, помните известную фразу, у великого государства нет вечных друзей, вечных врагов, есть вечные национальные интересы. Мы потеряли наши интересы во внешней политике.
Бывает, что у великого государства деньги заканчиваются.
Нет, подождите. Деньгами я, кстати, хочу сразу немножко здесь парировать, Руслан Семенович, потому что когда мы на самом деле перестали поддерживать бывшие страны Восточного Блока, как на Западе называли, и дали спокойно возможность им влиться в НАТО, мы сейчас денег тратим гораздо больше на содержание военных баз по сдерживанию наших бывших союзников, ставшими нашими основными, самыми крикливыми противниками, извините.
Подождите, а раньше хотите... что, они друзьями были?
Они были, по крайней мере, лояльными по отношению к системе государств.
Кто они?
Страны Варшавского договора.
Лояльными по отношению к чему? Кому были?
Страны Варшавского договора, точно.
К Варшавскому договору, ну, Совету экономической взаимопомощи, извините,
они пожалуйста. Были порабощены нами.
Ой, господи, давайте, давайте без патетики.
Порабощены. А как? А что? А что?
Да, да они сами у сделали было... свой выбор в основном, их немножко наши подтолкнули, а Запад подтолкнул бы больше.
Не, ну, денег, денег не дали. Не колебались. Слушайте, если я вам не дам денег, вы сделаете выбор быстрее.
Если я дам денег, вы еще быстрее вы сделаете.
Вот. Чувствуете? Вот именно.
Нет, давайте, давайте. Вернемся, давайте вернемся, вот вернемся к интересам.
Коротко,
два слова только. Да. Дело в том, что когда мы задвинули страны социализма на последнее место во внешних внешнеполитических приоритетах и в этом новом политическом мышлении, да, исковеркав слово мышление, поставили на первое место отношения с Западом, причем отношения идеологические в первую очередь, а не политические, это была глубочайшая ошибка. Теперь к вопросу о том, почему Варшавский договор исчез, она-то осталась. Михаил Сергеевич потом объяснял, давайте вспомним, обманули его западные лидеры. Такого наивного обманули. Пообещали, что будет распад блоков одновременно.
Обманули итоге... или предал? Вот это же важно для многих.
Да нет, его ну, а предал
секундочку,
это...
Секундочку, секундочку. Его вообще... официальном объяснении обманули. Я категорически против того, чтобы оценивать Горбачева как предателя. Слишком примитивно. Слава он был Богу. Не предателем. Он был авантюристом, который привел ко всем этим тягочайшим ошибкам и преступлениям, извините.
Сергей Засолин, директор изучения исторической памяти и гражданской идентичности в МПГУ. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели хотят присоединиться к нашему разговору. Они уже на связи. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Постоянно слышу о том, что наш народ, советский, бывший и российский, глупый, лапотный и ничего не понял. То есть Горбачев хотел как лучше, получилось как всегда. Но, господа, это же не так. Мы же знаем, что на 85-й год, когда пришел Михаил Сергеевич, если не ошибаюсь, у нас была и промышленность. Плохая, хорошая, неважно. И все что угодно, и космос. И...
Подождите, плохая, неважно, вы сказали?
Нет, послушайте, я говорю о том, что люди были заняты работой на своих местах. Они съехали все в один город, это раз. Два, что мы имеем сейчас? Итог, ну, скажем прямо, не такой, какой хотелось бы тогда в 85-м году. Кто в этом виноват? Вообще-то обычно виноват капитан корабля, если судно потонуло.
Так оно потонуло в 91-м году.
Минуточку, оно начало тонуть тогда... Сейчас мы вроде как-то там пытались выплыть, но все равно итог-то не тот, что хотелось бы, потому что...
Тот, итог не тот, прошу, Руслан Гринберг.
Ну, смотрите, дело в том, что около, ну, я не знаю, большинство советского народа хотело перемен. Это не, с этим никто не спорит, потому что были проблемы очень большие с экономикой, застой длился уже около 15 лет. И вообще-то говоря, задним числом, конечно, можно говорить о том,
нет, что... Нет, там было сказано довольно четко. К 85-му году все работало.
Ну, что значит все работало? Ну, работало так, что это было, как сказать, мы были уверены в завтрашнем дне, как мой один немецкий друг сказал, но он нам не нравился. Что все работало? Работала тяжелая промышленность. У нас было танк, мы танки производили больше, чем весь мир.
А также в области балета мы были...
А это всегда... Нет, ну просто была экономика, которая, ну как бы сказать, она была уже отсталой в сравнении с экономикой других стран. И надо что-то было сделать. Ясно, что Горбачев хотел с помощью введения рыночных элементов и введения свободы человека. Он подумал, что свободу надо, вот я дал им свободу, они должны что-то делать. То есть...
А они оказались недостаточно хороши. Народ не тот.
Нет, дело в том, народ всегда, всегда прав. Но, конечно, нужно было учитывать настроение людей. И многие говорят, что нужно было постепенно это делать. Он и хотел делать постепенно.
Но потом...
Но когда вы даете свободу, вы сразу авантюристы получают свободу действий и националисты, и радикал-либералы, и реваншисты-сталинисты. Они все получили слово, и поэтому трудно было ему бороться. Его единственная ошибка, что он был немножко самонадеян, в том смысле, что он сможет сладить с этой стихией.
То есть, и все-таки наши слушатели... Да, прошу.
Здравствуйте. Знаете, когда я не знаю, как что-то делается или не справляюсь, я не берусь за это дело, понимаете? Он находился на таком посту, безусловно, он виноват. А потом мне извините, вот сейчас... Какое государство не пойдешь, там везде проблемы. Из этого что следует, что надо государство развалить?
Это так проблема, оно само развалилось или он его развалил?
Да, он начал это дело, а Ельцин закончил, понимаете? Вот я так.
Подождите, так понимаю. Развалилось другое же государство, Советский Союз?
Так, ну, вам, вот, вам что, мало, что мы треть территории потеряли? Вот почему-то...
Не, подождите, а вы считаете территорию Узбекистана своей?
А, нет, а как это, Кавказ, Украина, какой? Белоруссия, Белоруссия, знаете, хоть мы...
Тоже своя. На... Хорошо, давайте, хорошо, Руслан Гринберг.
Ну, что я могу на это сказать? Правильно говорит наша слушательница, что утрачена территория. Мы все привыкли думать, что это все наше. У нас есть некоторый такой имперский синдром. Я, правда, не думаю, что это такая же была империя, как другие страны. Но мы все-таки имеем вот такое понимание жизни, что вот мы главные. Там, и, вот. И, конечно, это грустно. Когда страны получили независимость, они все-таки... Они, мы все были, так сказать... в экономическом отношении очень в грустном положении, но Россия потеряла как бы, то есть потерпела двойное поражение. Она потерпела и материальное положение, и положение как гордой страны. Потому что все-таки вот этот отход республик, это, конечно, очень болезненная травма для России.
Горбачев очень мог болезненно. Остановить их?
Он боролся до конца, чтобы остановить это.
Нет, подождите, ну, а вот он что-то не сделал? Там,
Он не посадил.
Силой.
Он должен был Ельцина послать послом в Гваделупу или в Руанду.
Хорошо.
В этом смысле, да.
Руслан Гринберг, Сергей Засорин, прошу вас.
Я хотел бы, во-первых, согласиться со слушательницей, потому что все-таки вот менять настолько в этой системе, надо было иметь не только смелость, надо было иметь продуманную стратегию действий. Я только вспомнил одну деталь. 86-й год, по сути, провозглашение перестройки. 27-й съезд КПСС. Выступает наш великолепный писатель Юрий Васильевич Бондарев и говорит: «Наша страна напоминает мне огромный самолет, который взлетел, а вот куда лететь собирается, а главное, где садиться будет, никому непонятно». На него зашикали, его заклевали, да как же так, не понимает задачи.
В 83-м он бы не мог этого говорить.
Ну и что? Ну и что? А как будто бы, вот еще раз.
Самолет тот же летит туда же.
Вот послушайте меня, со слышимостью плохо. Его что? Ну хорошо, гласно сказал, его что, услышали? И теперь второй вопрос. Нет, все потом провозглашали, верным курсом идем, товарищи, как всегда. Так вот, второй вопрос, да? Мог ли Горбачев остановить? Глубоко уверен, мог. И вот события 91-го года, я сейчас объясню.
Коротко.
По сути дела, план сохранения Советского Союза – это тупиковый вариант, который не устраивал ни центральную власть, ни республиканскую. Вот вы сейчас говорили о том, что главным противником Ельцина, конечно, Горбачев был Ельцин. Главным виновником в развале СССР, конечно, был Ельцин. Но вот события августа 91-го года, по некоторым современным представлениям, это сговор. Это сговор между Горбачевым и его ближайшим окружением и гочепистами, где должен был проиграть Ельцин. Проиграли все, кроме Ельцина. Поэтому это к вопросу о том, где политическая интрига.
Но в любой игре бывают проигравшие.
А где интересы, извините, государства?
Если коротко, Руслан Семенович.
Смотрите, я знаю эту позицию. Это напоминает все-таки конспирологическую такие концепции. Дело в том, что Горбачев был заинтересован в подписании договора о новом Советском Союзе под названием «Союз суверенных государств», который был абсолютно приемлемым для всех стран почти, кроме балтийских и еще немножко там кавказских. Понимаете, и это было очень важно. Они согласовали весь текст, поэтому у него не было никакого интереса какие-то путчи проводить. Конечно, он был уже, он понимал, что Ельцин набирает силу благодаря еще предательству московской интеллигенции, которая практически вся уже переходила.
Ну, а потом его еще и путчисты предали, я понял. Хорошо, голосование, еще раз я напомню, просто у нас последние минуты уже программы. У нас еще второе голосование, сейчас я запущу. У нас в Телеграме идет голосование, как вы относитесь к Михаилу Горбачеву. Из тех, кто собрался в студии, Руслан Гринберг сказал, что очень хорошо относится к Горбачеву. Сергей Засорин сказал, что плохо относится. А как вы относитесь? Четыре варианта ответа: плохо, хорошо, равнодушно, и если до сих пор не можете определиться, то есть и такой вариант для вас. Параллельно мы запускаем телефонное голосование по поводу того, что вы думаете о происходящем в студии. Вам ближе такой же позиция Руслана Гринберга. Тогда вы набираете номер 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Засорина в сегодняшнем споре. Тогда вы набираете номер 134-21-36. Это телефонное голосование. Оно сейчас стартовало и 4 минуты будет продолжаться. Теперь ваши телефонные звонки. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, с одной стороны, конечно, это ход истории. Почти уже скоро 30 лет, как распался СССР. С другой стороны, опять вот эта пресловутая роль личности в истории. Горбачев немного вот заигрался в эту политическую интригу, хотя он, конечно, вот как бы считал, что он, наверное, мастерски интригует. Но вот простой просто факт. Вот сейчас по ТВ-центру показывают эти сюжеты исторические. Вот он 18 августа, когда к нему прилетали там Вареников, Бакатин, он же мог бы с ними назад полететь в Москву. Вопрос-то был очень серьезный. Там они его уж просили какие-то указы подписать. Он якобы там отказался.
Нет, ну недооценил, это не предал.
Что значит недооценил? Это вот это какая-то вот склонность некоторая к интриге, к тому, что все само рассосется, что без меня там поиграют, и я опять спокойно вернусь.
Не, все понял, спасибо. Сергей Засорин, как прокомментируете?
Я уже говорил, это попытка играть против всех, а в итоге проиграл, понес поражение от всех одновременно, а в большей степени от Ельцина.
Руслан Гринберг?
Ну, я думаю, что Горбачев пытался... Все-таки он, конечно, как политик пытался, естественно, проявлять эквилибристику в поведении по отношению к разным лагерям политической жизни. Это, несомненно, без этого не бывает, и он может проиграть или выиграть там. Но для меня совершенно очевидна его роль как человека, который... хотел сохранить, он до сих пор переживает по поводу того, что не удалось сохранить Советский Союз. Вот. А что касается его вины в этом, ну, его вина вообще в том, что он начал реформы. Если бы не было реформы, то не было бы Советского Союза, но он бы остался свирепый, бюрократический и абсолютно неприемлемый для нормального человеческого.
То есть это его вина и его заслуга одновременно получается?
Ну, как хотите.
Каждый сам готовы, видит. Да. Я понял, спасибо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, вот назвали Горбачева авантюристом. Я считаю, то, что он делал в политике, это не авантюризм, это хлестаковщина. То есть он любил красиво говорить, он абсолютно не вникал в суть проблем, он просто делал... соображение, что важно что-нибудь затеять, а что выйдет, то выйдет. И вот то, что он сделал, это для нас главный урок такой, что от политиков надо требовать хотя бы примерного описания ожидаемых результатов. То есть любое их предложение, вот Горбачев, да, допустим, съезд народных депутатов, ну зачем он его устроил? Вот в 97-м году объявил...
Нет, подождите, он про ожидаемые результаты много раз говорил.
Ну, в 97-м году он объявил все реформы,
управления
экономикой. Пусть хотя бы это сделал по-человечески. Зачем дальше-то пошел?
Хорошо, понял. 87-й, конечно. Ладно, у нас последняя минута. Я сейчас буду подводить итоги. Прежде чем я это сделаю, очень коротко. Игорь, 768-й, Сергей Засорин. Может, Горбачева предали, а не он предал?
Горбачева невозможно было не предать, потому что он окончательно запутался и запутал свое окружение в том, чего он хочет добиться.
Сергей Засорин, директор изучения исторической памяти, Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности. Руслан Гринберг, может, его предали?
Я думаю, что его предали, конечно. Его предали прежде всего те люди, которым он дал свободу. И прежде всего это российская интеллигенция, которая считала, что он что-то медлит. Медлит, неправильно делать, надо быстро делать рынок, надо быстро делать, вводить демократию, надо отказаться от его таких, помните, там, когда по 100 человек от разных общественных...
Все, я вынужден остановить, спасибо. 22% поддержали сегодня в программе Руслана Гринберга, 78% Сергея Засорина, а теперь смотрим, как проголосовали про Горбачева. 48% плохо. 29% равнодушно, 14% хорошо и 9% свидетельствуют, что до сих пор не могут определиться. Программа «Своя правда», Сергей Засорин, Руслан Гринберг. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.